Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Совет безопасности Нидерландов опубликовал первый отчет Следственной комиссии о катастрофе самолета компании Malaysian Airlines в Донецкой области Украины. В Москве вспоминают жертв теракта, который произошел 15 лет назад в доме на улице Гурьянова. Суд обязал Министерство юстиции России включить организацию «Голос» из реестра иностранных агентов. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, Совет безопасности Нидерландов опубликовал первый отчет Следственной комиссии о катастрофе самолета компании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Эксперты считают, что самолет был разрушен в результате попадания в него поражающих объектов извне, но не называют тип ракеты, который мог быть поражен Боинг. Нидерландский Совет безопасности, который руководит расследованием, подчеркивает на своем сайте, что речь идет о предварительных выводах продолжающегося расследования. Итоговый отчет, в который войдет подробный анализ информации о том, как именно распался на части самолет, ожидается через год следующим летом. Мой коллега Андрей Шары побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Амстердаме Софьей Корниенко, которая внимательно следит за ходом расследования.
Речь идет об огромном количестве достаточно мелких объектов, которые на очень большой скорости пробуравили фюзеляж. Также там есть все-таки информация о том, что, скорее всего, сначала отделилась от корпуса авиалайнера носовая его часть, она первая упала. А затем средняя и хвостовая часть еще некоторое время по инерции продолжали лететь и упали несколько дальше в восточном направлении. Полностью исключается техническая неполадка или человеческий фактор, то есть что-то, что могло бы произойти внутри. То есть это абсолютно точно было нападение на лайнер. Эти слова, в частности, сейчас уже высказала прямым текстом правящая партия в Нидерландах. Она, когда отреагировала на публикацию отчета, кто его совершил? Об этом, как говорят в Совете безопасности Нидерландов, можно будет только сказать вследствие дополнительного расследования, которое займет целый год. Нидерланды руководят еще одним расследованием, уголовным расследованием, которое как раз и занимается поиском виновников этой трагедии, тех, кто запустил, предположительно, ракету с Земли.
Софья, это две разные группы экспертов?
Да, это совершенно разные два расследования. Вот этим уголовным расследованием руководит Нидерландская прокуратура. И о нем пока ничего не известно содержательно. Они сотрудничают еще с несколькими странами. Парламентарии высказывали недовольство тем, что, например, договор, заключенный с прокуратурами других стран, которые участвуют в этом расследовании, не был предан огласке публичной. То есть он как бы до сих пор не опубликован. Вот этот вот договор, который был заключен с другими странами, участвующими в этом расследовании, он как раз касается именно уголовного расследования, а не расследования технических причин катастрофы, которая сейчас была опубликована в отчете сегодняшнем.
Этот опубликованный отчет дает возможность понять, чем именно был сбит самолет?
Вчера в эфире нидерландского телевидения выступал автор британского журналистского расследования Джон Свини. По его словам, вот как он вчера на нидерландском телевидении заявил, он лично там был же на месте, он все эти обломки фюзеляжа сам исследовал. И он говорит, что вот по характеру этих повреждений можно сказать, что это повреждение характерное при попадании в борт оружия осколочного действия, как он выразился, fragmentation weapons, таких как, вот, например, ракеты комплекса «Бук». Такие повреждения, они отличаются от повреждений ракеты, которые с самолета запускаются, то есть воздух-воздух.
Понятно, как дальше будет развиваться вся эта история. Комиссии сейчас подвергнут, очевидно, некоторые критики профессиональные, потом она будет спокойно работать в течение еще года, верно я понимаю?
Они говорят, что вот с сегодняшнего дня мы приступаем к работе над итоговым отчетом, которые они только следующим летом публикуют. Они ко всему этому относятся как ученые. То есть как будто их политическая ситуация вокруг вообще не волнует. Но, может быть, так и надо. Они сказали сегодня, что буквально в ближайшее время они ожидают какого-то нового материала для исследований, поступления к ним. Какой конкретно этот материал, совершенно непонятно. А не стоит забывать, что они еще вообще руками не трогали сами фюзеляж. Они вообще не были на месте крушения, потому что для них просто совершенно небезопасно было туда ехать. Поэтому они все свои заключения делали исключительно на базе информации со спутников, с радаров и многочисленных фотографий.
Но я, однако, видел информацию о том, что какие-то голландские, нидерландские инспекторы или западноевропейские, может быть, работают там на месте катастрофы. До сих пор якобы там несколько человек осталось. Так ли это?
Дело в том, что существует огромная путаница. В Голландии есть как бы несколько миссий. Одно идет расследование уголовное, Потом еще вот это вот расследование, которое занимается исключительно установлением, так скажем, технической причины случившегося. И еще была миссия, самая первая, основная, по репатриации останков. И вот именно представители этой миссии, самой многочисленной, они работали действительно на месте крушения. И до сих пор там остаются еще несколько человек, которые как бы как приемный пункт работают для местных жителей, которые еще что-то находят.
А сейчас поедут туда и вот эти технические люди, и представители прокуратуры?
Сейчас пока не ожидается, что кто-то туда поедет, потому что ситуация сейчас все еще оценится как очень опасная. Но представители Совета безопасности Нидерландов говорят, что как только вот там как-то стабилизируется обстановка, они очень бы хотели на месте побывать. Что же касается вот этого уголовного расследования, то там вообще фактически нет никакой публичной информации. Достаточно много информации есть у служб безопасности. Они пользуются, естественно, американскими разведданными. Я думаю, что вот эти самые интересующие нас информации, она как раз вот в этом расследовании.
Есть у вас ощущение, что мы не так много узнали из этого отчета того, чего не знали прежде?
У меня такое впечатление, что да, к сожалению. Официальных расследований в Голландии не следует ждать слишком много. Это всегда достаточно научные, сухие тексты. В всяком случае, все, что там написано, мы можем считать, что это стопроцентная правда, научно подтвержденная, это тоже хорошо. Но версии сами они высказывать тоже не будут.
Погибло огромное количество подданных этой страны. Означает ли это, что власти не успокоятся, пока они не найдут того, кто сбил этот самолет?
Да, так сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сказал, что он перевернет каждый камень, пока не найдет виновных, и что они обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Я думаю, что из-за этого и имеет такой вес вот это вот третье уголовное расследование, которое, безусловно, будет продолжаться. Я абсолютно убеждена, что они это так не оставят.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Амстердаме Софья Корниенко. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары. Не прекращаются перестрелки на востоке Украины. При формально объявленном там перемирии пока неясных перспективах решения конфликта. Украинские политики и военные тем временем продолжают критиковать Минские соглашения, заявляя, что официальный Киев в первую очередь должен настаивать на выводе из Донбасса российских военных подразделений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Российские войска и боевики так называемых Донецкой и Луганской народных республик продолжают нарушать условия перемирия. Время от времени они обстреливают позиции украинских войск, в том числе с применением тяжелых вооружений. Позиции украинских подразделений были обстреляны, как сообщается, минувшей ночью на территории аэропорта Донецка не менее 4 раз. Обстреливались позиции украинские в районе Мариуполя, Донецка и Дебальцево. Ну и со времени объявления самого перемирия, как сообщают в информационном центре Совета национальной безопасности и обороны, уже погибли 4 украинских военных и 29 получили ранения. В Киеве подчеркивают, что украинские военнослужащие соблюдают условия перемирия и открывают исключительно только ответный огонь. Конец вот этого шаткого перемирия в Донбассе может быть через неделю, когда российские войска и боевики, по данным украинской разведки, планируют организовать такую массированную атаку на Мариуполь. Ну и по информации Генерального штаба Украины, вот за дни перемирия из плена освобождены 648 заложников и более 500 могут освободить буквально в самое ближайшее время. Вот что о перемирии говорит командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Передышка нам действительно нужна. И для того, чтобы вернуть ребят, которые сейчас в плену, и для того, чтобы это использовать передышку для того, чтобы сделать выводы по тому, что происходило последние несколько месяцев. Вспомните предыдущую передышку, которая закончилась тем, что президент прислушался к настроениям общества и все-таки продолжилась антитеррористическая операция. Ведь почему мы требовали продолжения операции? Потому что мы верили, что за это время будет проведена работа над ошибками. К сожалению, это сделано не было. Плюс изменились сами вызовы. Начиналось все с бандитов с автоматами, потом пошли террористы и армия фактически ДНР с градами и усиленной российской техникой, а потом мы столкнулись уже с кадровой армией и вторжением. Сейчас очень важно, чтобы как пройдет это время перемирия. Будут ли сделаны какие-то выводы и приняты немедленные меры. От этого зависит судьба нашей страны, Поскольку давайте посмотрим на то, что в Крыму, на границе, в Донецкой и Луганских областях стоят российские войска в компактных группировках. Российское общество отмобилизовано, в отличие от нашего. Ну и война, она же идет по принципу треугольника. То есть то, что мы видим, полевой бой, стратегия, тактика, это один из углов. Второй угол – это подкуп, это искушение, это материальные средства. Оттуда все эти странные случаи про пропажу разведгрупп, про то, что выводят войска на голое место, их накрывают градами. А есть еще третий смысл, это третья сторона треугольника, это война смыслов и идей. Это та информационная война, которую мы проиграли, даже ее не ведя. И сейчас Россия атакует нас месседжами, которые вкидываются в наше общество. Это Донбасс, ну его в баню, типа Донбасс лучше отдать. Второе, караул нас слили, везде предатели. Ну, это делается для того, чтобы сбить патриотический накал, уменьшить количество людей, которые готовы воевать. А их и так сейчас немного. И третье, это дискредитация тех фигур, которые олицетворяют собой сопротивление.
Это был командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Непрекращающиеся перестрелки при формальном объявленном перемирии и действительно пока неясных перспективах решения проблемы Донбасса уже сделали Минские соглашения объектом критики и нападок политиков, военных. Тем не менее, в Киеве вот сейчас считают, что необходимо все же удерживать режим прекращения огня, удерживать его как можно дольше, чтобы спасти как можно больше жизней и украинских военных, и мирных граждан. Президент Украины Петр Порошенко, побывавший в понедельник в Мариуполе, хоть и с оговорками, но подтвердил вот эту позицию, появившись на встрече с волонтерами в военной форме, он заявил, что достигнутое с таким трудом перемирие, по сути, не является перемирием, и в любой момент нужно быть готовым к нарушению режима прекращения огня. Порошенко также сказал, что до последнего он будет настаивать на дипломатическом решении конфликта, хотя это и не нравится, сказал украинский лидер, многим внутри страны, особенно накануне предстоящих осенью парламентских выборов, выборов, которые ожидаются 26 октября. Вот говоря внутри страны, Петр Порошенко, как пишет сегодня украинская пресса, видимо, имел прежде всего Юлию Тимошенко. В понедельник, подписанный ранее в Минске протокол о прекращении огня, лидер батьковщины назвала крайне опасным, поскольку, по ее данным, в этом протоколе нет главного требования, требования о выведении российских войск с территории Украины. Но, тем не менее, Петр Порошенко утверждает, что вывод российских войск – это одно из ключевых положений Минского протокола, и, соответственно, это положение есть в этом документе. Ну, а опасным для страны Тимошенко вчера назвала также Минские соглашения еще и потому, что в них признаны террористическими формированиями так называемая Луганская и Донецкая Народная Республика. Они признаны фактически как официальная сторона, поскольку именно с ними подписаны документы, то есть документы, как сказала Тимошенко, подписаны с террористами. И вчера же лидер партии «Батьковщина» призвала президента немедленно собрать внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы объяснить стране, что на самом деле подписано, кем подписано и что за этим протоколом, за этим Минским документом все же конкретно стоит.
Рассказал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас к российским сюжетам. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта, который произошел 15 лет назад на улице Гурьянова. В полночь с 8 на 9 сентября на первом этаже девятиэтажки сработало взрывное устройство такой силы, что были разрушены не только два подъезда подорного здания. От взрывной волны пострадал соседний дом. Жертвами этого теракта стали 106 человек, почти 700 пострадали. Взрыв на Гурьянова был не последним, но и не первым подобным терактом осенью 99 года, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Сегодня 15 лет после взрыва жилого дома в Москве на улице Гурьянова. Но серия терактов-взрывов 1999 года началась 31 августа в столичном торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади. Тогда погиб один человек и были ранены четверо. Потом были 4 сентября, Буйнакск, ночь на 9 сентября, Москва, Гурьянова. 13 сентября, Москва, Каширское шоссе. Когда 16 сентября 1999 года стало известно об очередном теракте в Волгодонске, страна была уже на грани паники. Только в московских взрывах погибли более 200 человек, почти 3000 были признаны пострадавшими. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Параллельно с чисто террористической до сих пор живет версия причастности ФСБ к организации взрывов 1999 года. Уже 15 лет российские спецслужбы живут за счет совершенствования методов борьбы с терроризмом. Но теракты все равно происходили и в метро, и в аэропортах, и на рынках. За это время россияне приучились к досмотрам, сигнальным рамкам и присутствию специально обученных собак на вокзальных платформах, массовых мероприятиях, в аэропортах и даже в развлекательных заведениях. Россия приобрела и новую юридическую практику, связанную с делами о терроризме. Отдельной историей, получившей начало именно после терактов 1999 года, стали попытки независимого расследования деятельности российских спецслужб. Поиски ответов на вопросы с этим связаны и приводили многих к предположениям о том, что взрывы жилых домов ФСБ непросто. Историк Юрий Фельштинский в соавторстве с бывшим сотрудником КГБ и ФСБ Александром Литвиненко написал книгу «ФСБ взрывает Россию». В беседе с моим коллегой Александром Гостевым Юрий Фельштинский рассуждает о судьбе людей, попытавшихся найти правду о терактах 1999 года, ведь и его соавтор был убит в Лондоне при до сих пор не расследованных обстоятельствах.
Вы знаете, что стало с людьми, которые тогда пытались выяснить или рассказать правду о терактах? Ведь их было очень много. И среди них и Сергей Ющенков, и Юрий Щекочихин, и отчасти Анна Политковская, и, конечно, Александр Литвиненко. Все покойные. И адвокат Михаил Трепашкин, который сидел в тюрьме. Но была и масса рядовых, свидетелей, участковых милиционеров и так далее.
Когда тот или другой человек погибает, очень трудно сказать, что да, вот он погиб именно из-за того, что он занимался взрывами домов. Но действительно, вы сейчас назвали целую череду людей. Судьба этих людей оказалась трагична. Произошло ли это именно из-за того, что они занимались взрывами домов, или из-за того, что они в том числе занимались взрывами домов, мы, наверное, никогда не узнаем. Когда мы делали фильм «Покушение на Россию», мы записывали интервью с очень большим количеством людей. Вот у меня до сих пор все эти записи есть. Проблема в том, что все вот эти вот люди уже через несколько лет никогда в жизни бы не сказали бы под камеру того, что они сказали там в 2000-2001 году. Мир изменился, жизнь изменилась.
Появилась ли за 15 лет или за последние годы какая-либо дополнительная ясность в деле о взрывах домов осенью 99-го года? Новые доказательства, детали, свидетельства?
Я думаю, что главное доказательство, которое появилось за последний год, как это может быть не странно, это события, связанные с Украиной. Когда в 99-м году произошли эти взрывы, и когда в 2000-м году я начал заниматься этой проблемой, выводы, к которым я пришел, были тогда для меня самого очень как бы неприятными и неожиданными. Потому что в 99-м году мы все-таки жили в другой эпохе. Мы были далеки от той России, с которой мы столкнулись, или которую мы вот видим сегодня. Тогда, в 2000 году, в 2001 году, когда книга публиковалась, да и позже, еще несколько лет, не был ясен главный ответ на главный вопрос. Для чего? Для чего взрывались дома? Для чего начиналась Вторая Чеченская война? Для чего приходил к власти Путин? Для чего он продвигал на все политические и государственные должности бывших сотрудников спецслужб? Теперь в 2014 году мы получили главный ответ на главный вопрос. А для того, чтобы, как сказал интеллигентно Путин, исправлять исторические ошибки 91 года, а, как сказал тот же Путин, неинтеллигентно и немножко в другой связи, для того, чтобы всех мочить в сортире.
Упомянутый в беседе с Юрием Фельштинским независимый расследователь громких терактов в России Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы домов в Москве. Он убежден, что Россия с 1999 года, конечно, изменилась, но те политические причины, которые провоцировали теракты конца 90-х, остались и сегодня. Об этом он говорил в интервью интервью «Радио Свобода» в 2013 году.
Предотвратить полностью террористические акты, если он готовится, очень-очень трудно. Это нужно иметь хорошие агентурные позиции, ну и желание. Если террористические акты совершаются, значит, это либо специально спровоцировано государством или государственными органами действия определенных рисков, как говорится, загоняет в угол, что они вынуждены как бы ответную реакцию совершить. И специально допускаются к этому. То есть их можно даже если спровоцировать, если государство всегда прогнозирует, совершив определенное действие, это может вызвать ответную какую-то реакцию. И можно ее допустить, а можно предотвратить. Допустить можно тогда, когда это нужно в каких-то политических целях, для того, чтобы принимать либо иные решения и при этом объяснить тем, что вот такие-то лица поступают так вот и так-то. Если бы нужно кому-то было что-то взорвать, то, конечно, это бы и сделали. Сами по себе вот эти меры, что выставляются везде пикеты, проверяют и так далее, они никогда не обеспечивали и не обеспечивают полную безопасность граждан. Все законы, которые были приняты, они тоже ничего никому особо так не дали. Просто изменилась политическая ситуация, изменились действия руководителей и, соответственно, изменился характер террористических актов. Они, между прочим, как совершались, так и совершаются в настоящее время на том же самом Кавказе.
Вот эти уже почти 15 лет прошедшие с 99-го года, и работа по этим делам, которые были возбуждены, можно сказать, что вот это все породило некую новую для России юридическую судебную практику. И как вы ее оцениваете?
Категорически отрицательно. У нас 70% уголовных дел вообще квалифицируется не по тому закону, как правило, по более жестокому. Значительная часть людей сидит, особенно по этим статьям, связанных там, с какими-то общественными выступлениями, с общественными высказываниями на митингах и прочее. Это административная чистой воды, а людей запихивают в эти зоны на 3-5 лет. И считаю, что урезание института вынесения приговора с участием присяжных заседателей, появление новых статей, которые тянут максимум на административку, тем не менее людей сажают на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого общего режима.
Фактическая отмена в 2010 году института присяжных на делах о терроризме привела к тому, что расследование этих дел стало тайной и делом спецслужб и подконтрольных власти судей. В этом с Михаилом Трепашкиным соглашается адвокат Игорь Трунов. Он участвовал в десятках судебных процессов как защитник пострадавших от взрывов 1999 года и при захвате театрального центра на Дубровке в 2002 году. Российское законодательство о противодействии терроризму работает не в интересах пострадавших, убежден Игорь Трунов.
Изменения недостаточно существенные произошли вот именно в связи с тем, что мы в 99-м году подали первые иски. Это были взрывы домов Каширка и Гурьянова. Это были первые выплаты пострадавшим людям от этого теракта. И они были настолько мизерны, настолько не помогали людям, что, конечно, мы обращались в суд, и эта практика менялась. Взрывы Каширка и Гурьянова – это взрывы домов, где погибло огромное количество людей. 3000 человек было признано потерпевшими. И им выплатили 5-7 тысяч рублей. И некоторым из них с огромным трудом предоставили квартиры, но это обратно, голые стены, все то, что было накоплено, было взорвано, а впоследствии, мне как показало следствие, разворовано мародерами. После Норд-Оста Россия изменила закон о борьбе с терроризмом и поменяла его на закон о противодействии терроризму. И если в первом законе была ответственность государства в части возмещения вреда перед жертвами, то уже последующий закон ухудшил это положение. Хотя эта норма, конечно, не исполнялась в суде, нам не удовлетворяли требования, но, тем не менее, поменяли закон и сказали, что в этом законе новом, который действует и сегодня, что террористы платят жертвам, террористы должны платить потерпевшим. Встал вопрос, что это закон, не соответствующий действительности. Террористы-смертники, которые убивают сами себя, они никому не платят. И даже в тех ситуациях, как взрывы домов Каширка и Гурьянова, где поймали Бекушева и Крамшамхалова, дали им пожизненное лишение свободы, мы подали исковые требования. Суд нам взыскал в части нескольких семей миллионы рублей, которых там за последние 10 лет получили по 50 рублей. То есть они сидят в тюрьме пожизненно, работать там не могут, платить не могут, и поэтому вот эта конструкция – это чистое безобразие, которое не помогает людям. Правда, после решения Европейского суда по делу Норд-Ост, Российская Федерация приняла подзаконный акт, регламентирующий материальную помощь со стороны государства. И государство стало выплачивать материальную помощь. Сейчас это материальная помощь 1 000 000 рублей. Не возмещение вреда, а материальная помощь. Вот так получилось, что не судебный институт, а такой подарочный сертификат. не учитывает количество погибших, не учитывает степень тяжести вреда, который причинен. И Российская Федерация, вместо того, чтобы реанимировать ту же международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма, которая ратифицирована Россией, гласит, что средства, конфискованные в рамках борьбы с финансированием терроризма, должны идти жертвам терроризма, а мы знаем большое количество примеров уголовных дел, где конфискуются крупные средства, а жертвам ничего не идет, потому что механизма такого нет, и эта конвенция имеет виртуальный характер.
Игорь Трунов сказал также, что законопроект о создании Государственного фонда помощи жертвам террористических актов Госдума не собирается рассматривать в ближайшее время. С 2008 года комитет «Голос Беслана», объединяющий родственников погибших и пострадавших при штурме захваченной в 2004 году террористами школы, и общественная организация «Волгодон», созданная после взрыва жилого дома в Волгодонске в 1999 году, добиваются принятия закона о статусе пострадавших при теракте. На их требования российские законодатели также не обращают внимания. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Московский городской суд обязал Министерство юстиции исключить Ассоциацию защиты прав избирателей «Голос» из реестра иностранных агентов, а также вернуть некоммерческой организации 400 тысяч рублей, на которые она была оштрафована. «Голос» стала первой в России НКО, которую в апреле 2013 года признали иностранным агентом. Ассоциация отказалась регистрироваться в этом статусе. Ее деятельность была приостановлена, на руководителей наложены штрафы. Решение Московского городского суда было принято по жалобе уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой. С одним из руководителей «Голоса» Григорием Мельконянцем побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Решение по делу «Голоса» для судов давалось непросто, потому что, несмотря на очевидные факты, что «Голос» не получал иностранное финансирование, суды выносили решение не в нашу пользу. Это было всегда очень как бы странно наблюдать. И в связи с этим, честно говоря, надежды были небольшие, что Мосгорсуд прислушается и к уполномоченному, и к очевидным фактам, и к документам из Сбербанка, что денег не было. Но все было в нашу пользу, но почему-то ни Минюст это в глаза не хотел видеть, и ни суды. Я думаю, что просто вот профессионалы, возможно, в Мосгорсуде, либо какие-то, я не знаю, там звезды сошли, сигнал какие-то они получили, что необходимо вынести правосудное решение, и оно было вынесено. Для «Голоса» это, конечно, большая и моральная победа, и вообще организационная победа, потому что из-за того, что деятельность «Голоса» Минюстом была на полгода приостановлена, учредители вынуждены были запустить процесс ликвидации, потому что в таком формате и в таком статусе иностранного агента организация работать не планировала. Вот это во-первых. А во-вторых, вынуждены были создавать новые организации для того, чтобы продолжить деятельность. Сейчас ситуация вот с этим решением, она изменилась. Действительно, подан сигнал, что возможно дальше продолжить работу. Я не исключаю, что будет принято решение о возобновлении деятельности ассоциации. Продолжение этого решения – это возврат уплаченных штрафов. Потому что было уплачено порядка 400 тысяч собранных граждан пожертвований для уплаты штрафа. Вот, и теперь эти средства хочется вернуть, как минимум для того, чтобы справедливость восторжествовала. Вот, и это и пересмотр различных судебных решений, которые были вынесены позже, вот те протоколы, те административные дела, которые сегодня Мосгорсуд отменил, как бы отсутствующий сам факт правонарушения, события правонарушения. Сейчас юристы занимаются изучением всех этих документов с целью выстраивания какого-то плана дальнейших действий.
А как вы считаете, имеет ли это решение политическое значение? То есть означает ли, что меняется отношение власти к НКО или просто вот ситуация «Голоса» исключение из этого?
В истории, вот, связанной с так называемыми иностранными агентами, история «Голоса» она была таким исключением. Но потом, как мы видим, вот это исключение для «Голоса», оно стало правилом для многих других некоммерческих организаций, к сожалению. Я надеюсь, что это как минимум какой-то сигнал о том, что перегнули немного палку вот правоприменения с этим законом, как минимум. И Мосгорсуд поправил и Минюст, и поправил и районные суды. Тем, что так применять закон нельзя, когда очевидные факты есть, организация ни в чем не виновата, ее преследует, штрафует на сотни тысяч рублей, и более того, под угрозой уголовного преследования заставляет включиться в реестр, вот, ну, это уже называется, на мой взгляд, преследованием. Вот НКО, вот, и сегодня Мосгорсуд, он как бы поставил точку в споре вот ассоциации «Голос» Минюста и вот этими судами, которые были настроены против «Голоса». Вот. Сейчас эта точка поставлена. Я надеюсь, что это решение станет, ну, возможно, по каким-то НКО, у кого вот схожая ситуация, как у «Голоса», знаю, там добиться правосудных решений, как минимум отмены, возможно, тех решений, которые были вынесены. Пока, честно говоря, рано говорить о том, как это решение может вообще сыграть какую пользу другим некоммерческим организациям. Вот я надеюсь, что, конечно, польза должна быть.
С Григорием Мельконянцем беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Ну а тем временем сотрудники некоммерческой организации «Солдатские матери Петербурга» заявляют о том, что после их антивоенных выступлений и публикации о гибели солдат российской армии на территории Украины они начали подвергаться травле, рассказывает Татьяна Вольская.
Солдатские матери Петербурга сообщают, что подвергаются травле, угрозам и клевете. Сотрудники организации хорошо известны своей правозащитной деятельностью. Много лет они защищают права призывников, добиваются того, чтобы в российскую армию не призывали больных молодых людей, чтобы призывники не подвергались издевательствам и жестокому обращению со стороны старослужащих и офицеров, чтобы офицеры не использовали рабский труд солдат для строительства собственных дач, чтобы солдат нормально кормили мили и одевали, чтобы у них не вымогали деньги, чтобы в армии соблюдались их гражданские права и не унижалось человеческое достоинство. Кроме того, солдатские матери всегда старались не только придавать гласности случаям нарушения прав военнослужащих, но и добивались в суде наказания тех, кто избивал и калечил солдат, доводил их до самоубийства. В офисе организации работала специальная школа «Сохраним сыновей», где всем желающим и будущим призывникам и их родителям объяснялись их права при призыве в армию. Солдатские матери прилагали много усилий, чтобы улучшить работу призывных комиссий. Нужно особо отметить, что хотя они всегда открыто выступали за отмену призыва, но никогда не шли против закона и не призывали косить от армии. Этим летом солдатские матери Петербурга неоднократно сообщали с помощью разных средств массовой информации о гибели российских военных на территории Украины. Председатель организации Элла Полякова вместе с другими членами Совета по правам человека и развитию гражданского общества подготовила обращение в Следственный комитет и прокуратуру по фактам гибели контрактников Шалинской бригады на границе с Украиной 9 и 11 августа. А 28 августа Министерство юстиции по представлению прокуратуры Петербурга внесло организацию «Солдатские матери Петербурга» в список так называемых иностранных агентов. После этого на сотрудников организации обрушился шквал гневных выпадов и угроз в социальных сетях, а также в СМС-сообщениях, общий смысл которых сводился к тому, что солдатские матери якобы дискредитируют российскую армию, к настоятельным советам покинуть Россию, а также к прямым угрозам физической расправы. Вечером 6 сентября в офис организации без приглашения вломилась съемочная группа НТВ, говорит председатель солдатских матерей Петербурга Элла Полякова.
Был звонок вначале нашему пресс-секретарю Александру Передруку, как раз они хотели готовить фильм о солдатских матерях. Но так как они не очень рукопожатные, то Передруг сказал, что мы не будем с ними работать. После этого журналистка позвонила мне. Я сказала то же самое. Рукопожатные, конечно, мы не будем с вами. Да, и говорит, что вот вы даете интервью украинскому телевидению, почему нам не даете это? Ну, потому что вы скажите информацию, почему я всем даю интервью. Это вам не хочу. Потому что вы выглядите людям. А потом там я слышу мужской голос рядом, говорит, спроси, на какое финансирование. Я говорю, у вас тут сутлеры рядом, я больше не желаю с вами разговаривать.
Но неудача предварительных переговоров не остановила журналистов, которые, получив отказ, все же явились к правозащитникам в тот же вечер. Как это было, хорошо помнит координатор по защите прав призывников Оксана Парамонова.
Мы все были, кроме Эллы Михайловны. У нас есть видеокамера, поэтому и в связи с этими событиями наш администратор, в общем, смотрит, кто за дверями. Но там был молодой человек один. Она, естественно, не видела их троих, не видела камеру. Они пустили первым молодой парень, не журналист и не оператор. Бог знает кто. В общем, Лидия Ивановна открыла дверь, подумав, что это посетители. Они все втроем вошли, естественно. Они сразу зашли и стали записывать на видео. Я вышла, журналист этот, он обернулся ко мне, я спросила, кто. Он сказал, что вот мы хотим там узнать, почему вы занимаетесь политической деятельностью.
По словам Оксаны Парамоновой, и она, и другие сотрудники сразу сказали журналистам, что они не согласны на съемку, потребовали ее прекратить, но безуспешно.
Да, там началась такая потасовка, да, то есть мы пытались закрыть камеру. Вопросы задавали такие: почему вы занимаетесь политической деятельностью, вы там разрушаете армию, ведете там антигосударственную работу. Мы задавали вопрос, откуда у вас информация. Вот на сайте Минюста висит, прокуратура сообщила, но были не подготовлены к этой ситуации. Никаких комментариев, скажем, мы не давали, мы просто говорили, что вот, пожалуйста, приходите на пресс-конференцию, покиньте помещение. Он стоял и не уходил. Вызвали наряд полиции, но, как известно, наряд полиции к нам едет долго. Журналист вышел в этот наш предбанник, и там он на камеру сказал, что вот, солдатские матери — это закрытая организация, они не хотят, значит, давать никаких там комментариев. Ну, он под камеру это все сказал, после чего они ушли.
На этом история не закончилась. Этим же вечером съемочная группа другого телеканала без предупреждения пришла к бывшей сотруднице солдатских матерей Петербурга Елене Поповой. Ночью исполнительный директор организации Ольга Алексеева обнаружила, что в ее машине разбито стекло. А сюжет о солдатских матерях на НТВ уже вышел. Его видел член правозащитного совета Петербурга Юрий Вдовин.
Увидел сюжет, состоящий целиком и полностью из клеветы, за которую нужно нести судебную ответственность. Рассказы о том, что они там получают деньги откуда-то из-за границы, вранье. Они давно уже не получают никаких денег из-за границы, получают грант от президента Российской Федерации. И живут на этот грант. Дальше рассказы о том, что они служат чуть ли там не Обаме, и вот совпадают с точки зрения с тем, что думает Обама. А почему не может совпадать у простого человека с точки зрения какого-то другого человека? Честное слово, сумасшедший дом. Я уже не знаю, что еще наша власть может придумать против своих родных граждан, которые добиваются того, чтобы власть стала лучше, чем она есть. Чтобы власть заботилась о гражданах, а не только о себе. Чтобы власть осознала, что она для граждан, а не граждане для власти. И когда Элла Полякова говорит о том, что Российская Федерация выступает в качестве агрессора в Украине, это нельзя, оказывается, говорить, хотя это абсолютно так, что уже там гибнут люди, и информация об этом вызывает жуткое недовольство у наших доблестных парламентариев, правоохранительных органов и Министерства юстиции. Власть любыми средствами хочет нейтрализовать информацию о своем безобразном международном положении, которое она заняла вот сейчас.
Солдатские матери Петербурга направили в Минюст заявление с требованием исключить организацию из реестра иностранных агентов. Юрий Вдовин считает, что поскольку ее включили туда незаконно, то она должна быть вычеркнута оттуда. С другой стороны, известно, что механизм по исключению НКО из этого списка до сих пор не разработан, поэтому правозащитники не полагаются на справедливое решение своей проблемы и готовятся к долгой борьбе, включая судебные разбирательства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы». В Болгарии при коммунистах каждый год 9 сентября праздновали победу социалистической революции. В этом году перевороту, который привел к власти правительство Отечественного фронта, открывшего дорогу коммунистическому правлению, исполняется 70 лет. Сейчас в Болгарии этот день, конечно, никто не празднует, но память о нем осталась. 9 сентября страна вспоминает самое глубокое разделение общества, которое когда-либо пришлось пережить, рассказывает Татьяна Ваксберг.
Согласно неоспариваемым никем фактам, 9 сентября 1944 года, день спустя после вступления Красной Армии на территорию Болгарии, левая антифашистская коалиция «Отечественный фронт» силой захватила административное здание в Софии и составила собственное правительство. Позднее в тот же день были заняты полицейские управления и мэрии провинциальных городов. Самое длительное сопротивление оказали полицейские на юге страны, но длилось оно лишь 2 или 3 дня. Один из ведущих историков, специалистов по этому периоду, Александр Везенков, отмечает, что в 22 часа 9 сентября советские войска 3-го Украинского фронта уже, я цитирую, «отсалютовали 20 артиллерийскими залпами, словно отмечая трудно давшуюся памятную победу». А уже 13 сентября командующему 3-м Украинским фронтом Федору Толбухину было присвоено Сталиным звание маршала Советского Союза за успешное осуществление болгарской операции. Хотя ввод советских войск в Болгарию прошел не просто беспроблемно, если говорить о реакции местного населения, но и уже при новом ненацистском правительстве, к тому времени объявившем войну Германии.
В книге «9 сентября 1944 года» Александр Везенков пишет: В сущности, стратегия Сталина прежде всего требовала контроля над ситуацией путем ввода войск на территорию страны. Это обеспечивало контроль над оккупированной Болгарией, сводило к абсолютному минимуму любое влияние западных союзников и давало поддержку местным коммунистам в решающие моменты до их превращения в полных хозяев ситуации.
Вступив в Болгарию 8 сентября 1944 года, советская армия ушла оттуда только в декабре 1947-го. К тому времени был завершен процесс превращения бывшего царства в республику с коммунистическим режимом, который создал лагеря сталинского типа. Были срежиссированы и позднее проведены политические судебные процессы по образцу московских, в том числе против фашистов, в результате которых, наряду с реальными пронацистскими преступниками, были казнены или сосланы многие политики, общественные деятели, представители национальной интеллигенции. Среди них были и те, кто в 1944 году боролся против монархического режима, например, лидер земледельческого союза Никола Петков, который вошел в правительство Отечественного фронта, но 3 года спустя был арестован, приговорен к смерти и повешен. Во время Второй мировой войны Болгария была союзником нацистской Германии. Хотя в активные военные действия страна не вступала, а режим царя Бориса III сумел, вопреки давлению Берлина, сохранить жизнь евреям, жившим на довоенной болгарской территории. За свою поддержку Третьего рейха Болгария, однако, получила часть территории нынешней Республики Македония и Греции, откуда евреи депортировались в нацистские лагеря смерти при участии болгарских властей. Эта невозможность однозначно оценить болгарскую политику тех лет, используя только белую или только черную краску, уже которая десятилетия мешает обществу прийти к единой оценке своей истории. Сегодняшние социалисты уверены, что в 1944 году Отечественный фронт спас страну от нацизма, а их оппоненты, наоборот, считают, что в 1944 году страна сменила один недемократический режим на другой. Недавно Национальный центр исследования общественного мнения провел масштабный опрос на тему оценок болгарами различных исторических событий. Оказалось, что большинство школьников и молодых людей в возрасте до 35 лет не в состоянии оценить роль советской армии, вошедшей в Болгарию в сентябре 1944-го. Что касается тех, у кого есть мнение по этому вопросу, то выяснилось, что 33,5% считают эту армию освободительницей, а 9%, напротив, видят в ней оккупанта. Почти половина опрошенных не может дать ясную оценку событиям 9 сентября 1944 года, а те, кто в состоянии это сделать, разделены. 26% ассоциируют эту историческую дату с установлением коммунизма в стране, а 25% – с освобождением от нацизма. Как уточняют социологи, хотя оба эти ответа и верны, они выражают противоположные оценки одного и того же события, говорит журналист и исследователь истории коммунизма Христо Христов.
К сожалению, сегодня болгарское общество также разделено в оценках коммунистического прошлого, как и 25 лет тому назад, когда нам казалось, что мы расстаемся с коммунизмом навсегда. Одна из причин – политика болгарских социалистов, которые продолжают расценивать положительно 9 сентября 1944 года, невзирая на то, что режим, пришедший к власти после этой даты, нанес вред нашему обществу и совершил массу чудовищных преступлений. Сегодня мы вернулись в Европу, от которой были советским коммунизмом оторваны. Состоим в НАТО и в ЕС. Но социалисты все так же повторяют, как это было при Тодоре Живкове, что 9 сентября – светлая дата в болгарской истории. И что современные социалисты в ней нуждаются для того, чтобы найти силы для новых побед. Это абсолютно неприемлемо.
Христов, который написал биографию Тодора Живкова и исследовал так называемое убийство зонтиком в Лондоне писателя-диссидента Георгия Маркова, напоминает, что современные болгары очень плохо осведомлены о коммунистическом прошлом. Одна из главных тому причин, по его мнению, это содержание школьных учебников истории.
Спустя 70 лет после переворота наши учебники истории практически не рассказывают о том, что тогда произошло. В Болгарии так и не состоялся процесс переоценки прошлого, который имел место, например, в ГДР или в Польше. В наших учебниках написано несколько строк о событиях 9 сентября 1944 года, а затем почти весь коммунистический период отсутствует, как будто его и не было. Это очень плохо отражается на воспитании в молодых людях культуры памяти, а не только на нашем непонимании исторического значения конкретной даты.
По данным социологов, ситуация в Болгарии все-таки не настолько пессимистична, как может казаться. На вопрос, в каком историческом периоде вы предпочли бы жить, если бы имели возможность выбирать, только 18% ответили, что предпочитают эпоху Тодора Живкова. Среди ответивших так оказались преимущественно малообразованные жители сел. А 31% все-таки заявили, что выбирают жизнь при демократии. Среди них преимущественно жители крупных городов с более высоким уровнем образования. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
И в завершение программы «Время свободы. Новости культуры». В музейном сообществе сейчас стали актуальными споры о концепции. Классическая форма показа выставок и комплектование коллекций многим кажется устарелой, а новации нередко выглядят доморощенными. В этой связи заслуживает внимания единственный в России музей старинного плотницкого инструмента, который находится в городе Кириллове Вологодской области. Его коллекция является неоценимым подспорьем в работе реставраторов русского деревянного зодчества. Впрочем, обычные экскурсанты сюда тоже допущены. В музее старинного плотницкого инструмента побывала Лиля Пальвелева.
Кирилловский музей плотницкого инструмента существует при реставрационном центре архитектура производства обучения, генеральный директор которого Александр Попов говорит, что музей вырос из его личной коллекции. На стенах выставочного зала больше всего топоров. В былые века это был основной инструмент, при помощи которого и избы рубились, и храмы ставились. Александр Попов показывает самый древний топор своей коллекции.
Это вот неолит, это 4-е тысячелетие до нашей эры. Первый неолитический инструмент подарил мужичок из Белозерска. Здесь же древние города, но на этих же местах был и неолит. То есть на стоянках неолитических он нашел и подарил нам первые два предмета. Ну, а дальше больше начал я собирать. Есть магазины антикварные. Вот в антикварных что-то покупал. Британский национальный музей. И у него есть каталог. Небольшой, но очень информативный. И вот я уже перечитал, по 100 раз все там поподчеркивал. А одна картиночка была. Это фотография лавы. Ну, переход по болоту. Вот так колья вбиты, и вот так лежит на них доска. 4-е тысячелетие до нашей эры, Европа, переход через болото. Предположим, такие колья-то срубить таким топором, конечно, можно. Как-то его заточить, камнем забить, болото тоже можно. Но доска-то ведь тесана. То есть, значит, они уже в неолит этим инструментом ухитрялись вытесывать. И вот тогда я только начал задумываться про этот каменный инструмент. Но в основном, конечно, все-таки это железо. Почему железо-то? Когда я был молодым человеком, учился в МАРХИ, нам рассказывали о том, что камень, там все-таки технологии, инструменты менялись. А плотницкий инструмент, как был в Средневековье, он консервативный, в основном это крестьянство им занималось, и он так и дошел до 20 века. Но очень быстро я понял, что это не так. Когда первую церковь свою большую делал в Верхней Ухтюге, это вторая половина 18 века, церковь Дмитрия Солонского, но это были места, как написано в документах, разбойничьи и раскольничьи в Архангельской области. То есть были староверы. Они долго хранили приемы и традиции стариков. Хотя она по времени была вторая половина 18 века, они еще пользовались и инструментами, и технологиями 17-го и более даже раннего времени. Два местечка было в Сибири – Зашиверка и Мангазея. Это 17 век. В Мангазее, я так понимаю, была чума, и они одновременно все вымерли там. С 17 века там никого не было, и в 20 веке вели раскопки, и там много утвари, и в частности инструменты. И вот первые инструменты 17 века археологические я увидел в мангазейских этих.
И они были другие.
Я-то по простоте своей душевной думал так. Если я такой инструмент сделаю, то я буду уже владеть, чем владели эти мастера. Был такой кузнец там, Веня Лапин, я, значит, к нему пошел. Ну, сделал. Что-то мне там не понравилось, я беру вторую бутылку, иду опять туда. Он, конечно, говорит, ну, можно переделать. Я говорю, слушай, а можно я сам? Я сделал этот инструмент, попробовал, но мне тоже ничего не получилось. Короче говоря, я научился работать по технологии средневековой. Я работал на памятниках, начиная с 15 века и до 20 века. И на каждом был свой инструмент, свои технологии, свои хитрости и так далее.
У архитектора-реставратора Александра Попова полная коллекция старинных инструментов. Самые ранние его топоры из металла датируются железным веком, поздним началом 20-го. Хозяин музея показывает мне образец очень длинный, странно изогнутый рукоятью и бревно со следами работы таким топором.
Когда я студентам читаю лекции, я им всем даю в руки. Долгое время я не видел следов этого инструмента и не знал, как им работать. Хотя инструмент у меня был, я понимал, что у него фаска только с одной стороны, это плоская поверхность, а топорище выгнуто вот сюда. И понятно, что это для работы с левой руки. Но для чего и следов от них я никогда не встречал. И только несколько лет назад, будучи в Польше, в Кракове, я увидел такой топор у них в музее и увидел фотографию плотника, который работает этим инструментом. Он тешет балки, и в Кракове, в колокольне, дубовые стойки, как раз тесаны этим самым топором. У меня есть норвежских плотников 14 века гравюры, где они вот тешут таким инструментом примерно так же.
А с левой руки это что, человек-левша должен был быть?
Плотник должен работать как с правой, так и с левой руки. Деревья, они закручены вправо и влево.
Это древесина бывает закручена в разные стороны?
Да. Большинство деревьев либо прямослойные, либо закручены вправо. А процентов, наверное, 15-20 – это левые. И вот для того, чтобы тесать левую, значит, надо вот с этой стороны тесать.
Прежде чем начать собственные реставрационные работы, памятник деревянного зодчества нужно разобрать по дощечке, по бревнышку, с тем, чтобы можно было лечить каждый отдельный элемент. И тут, сообщает Александр Попов, исследователи, как правило, ожидают открытия.
Кроме временных различий, были региональные различия. То есть здесь мы работали таким инструментом, по таким технологиям, а здесь вот были какие-то свои особенности. Церковь Ризы Положения, средневековая постройка, и там на одной маленькой церкви 6 различных кровель. Скажем, идет какая-то постройка, приходит из соседней деревни или из этой же деревни мужичок, который вот участвует в строительстве этого храма, и бригады его берут. Но у него свои секреты, а у соседнего свои секреты, они ими не делятся. Первый раз я столкнулся с таким вот в этой Уфтюге на церкви Дмитрия Солонского. Там были все окна разные. На этих старых постройках они, как правило, все разные окна. А тут второго света два окна южные были абсолютно симметричные. Но когда их разобрал, то был в шоке, потому что у одного были шипы в конструкции косяков, а у второго не было, хотя на фасаде они были абсолютно одинаковые. Оказывается, пришли два плотника. Одного отец так учил, а другого дед так учил.
Но это же еще совершенно средневековый подход, и когда это, секрет.
И это все средневековый подход. Книги стали писать у нас только в конце 19-го, начало 20 века. Но про инструменты, вот полковник Дементьев пишет книжку, он пишет, топор нужен для того, чтобы перерубать дерево поперек. А как только мы из процесса реставрационных работ выбрасываем исторические ремесла, сопутствующие этому времени, мы получаем, на что смотреть невозможно. 20 век показал, что не проходит этот номер. Сегодня уже специалисты во всем мире понимают, что вот без этого ничего невозможно делать. Даже одно и то же время, допустим, церковь Дмитрия Солунского и его церковь в Цыпино. 1786 год одна, а 1755 год вторая. Но инструменты разные, технологии разные, приемы разные и архитектура разная. Хотя время практически одно и то же.
Ваш музей существует как наглядное пособие или для просто посетителей?
Он создавался как класс для студентов. А потом туристическая фирма говорит, что а можно мы к вам будем водить туристов? Когда я был молодым человеком, мне, конечно, никогда не прельщали лавры преподавателей. Потом со временем приходит человек, я хочу у вас работать. А что ты умеешь? А ничего. И надо его учить. Получили даже лицензию и приезжают к нам не только из России, но и из Норвегии, из Америки приезжали, из Швеции.
Среди экспонатов музея на почетном месте лежит современный топор, при помощи которого Александр Попов реставрировал церковь Ризоположения 15 века. Это точная копия найденного археологами инструмента. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».